Виктор Гюго. Человек, который смеется.
Наконец, нагрузка клади совершилась, и минута отчалить наступила. Последний ящик был перенесен на палубу, оставалось только войти в судно самим людям. Двое из группы, казалось, это были женщины, стояли уже на палубе. Шестеро, в том числе ребенок, оставались еще на площадке прибрежного утеса. На барке поднялись приготовления к отплытию. Хозяин схватил румпель, матрос взял топор, чтобы обрубить канат, которым привязана была барка. Обрубливать канат — знак особой поспешности. Когда есть время, его обыкновенно отвязывают. «Андамос», — сказал вполголоса один из шести, который, казалось, был начальником и у которого блестел позумент на лохмотьях. Ребенок бросился прежде всех к перекинутой доске. Когда он хотел ступить на нее, двое людей кинулись тоже, рискуя свалить его в воду, и перешли вперед. Третий отстранил его локтем и тоже перешел. Четвертый толкнул его кулаком и последовал за третьим. Пятый, начальник, одним прыжком очутился в барке и, спрыгнув туда, столкнул ногой доску в море. Удар топора рассек канат, судно отчалило, и ребенок остался на береговом утесе.
Ребенок остался неподвижен на утесе с пристально устремленным взглядом на море. Он не звал, он не протестовал, не просил. Это случилось неожиданно, но он не сказал ни слова. В барке было такое же безмолвие. Ни единого крика не вырвалось у ребенка к этим людям, ни единого прощального слова эти люди не обратили к нему. Это было похоже на расставание теней усопших на берегу Стикса. Ребенок, словно пригвожденный к скале, в которую уже начинал плескать прилив, глядел на удаляющуюся барку. Можно было предположить, что он понимал. Что? Что понимал он? Минуту спустя барка достигла выхода из бухты. Оконечность мачты рисовалась на светлом небе поверх утесов, между которыми пролив извивался, как змея. Эта оконечность, побродив поверх скал, казалось, вонзилась в них. Она исчезла. Все было кончено. Барка вошла в открытое море. Ребенок глядел на это исчезновение. Он был удивлен, но о чем-то думал. Его оцепенение усложнялось мрачным сознанием действительности. Казалось, это начинающее существо уже обладало опытностью. Быть может, он уже рассуждал и судил. Испытание, пришедшее слишком рано, иногда строит в глубине темного детского мышления страшные весы, на которых эти бедные маленькие существа взвешивают божественное. Чувствуя себя невинным, он уступал. Ни одной жалобы, безукоризненный, не укоряет. Это внезапное исключение из общества не вырвало у него ни одного движения. Под этим внезапным самоуправством судьбы, которая, казалось, почти прежде начала жизни уже привела ее к развязке, он не склонился. Он принял громовой удар лицом к лицу. Было очевидно, судя по его удивлению, не имевшему никаких признаков отчаяния, что в покинувшем его обществе никто его не любил, и никого он не любил. Погруженный в задумчивость, он не чувствовал холода. Вдруг вода облила ему ногу. Прилив прибывал. Холодное веяние шевельнуло ему волосы. Поднимался северный ветер. Он вздрогнул. По нем с головы до ног пробежал трепет пробуждения. Он оглянулся кругом. Он был один. До сей минуты на земле не существовало для него других людей, кроме тех, которые плыли теперь по морю в барке. Эти люди скрылись. Прибавим, что эти люди, единственные, которых он знал, были ему неизвестны. Он не мог бы сказать, кто они. Его детство прошло между ними, но он никогда не думал, что принадлежит к их обществу. Он жил у них каким-то наростом и ничего более. Теперь они его оставили. У него не было денег, не было обуви на ногах. Тело едва прикрыто лохмотьями, ни корки хлеба в кармане. На дворе стояла зима, дело было вечером. Чтобы достигнуть какого-нибудь человеческого жилища, надо было пройти много миль. Он не знал, где он. Он не знал ничего, кроме того, что пришедшие с ним на этот берег уехали без него. Он чувствовал себя, так сказать, выкинутым из жизни. Он чувствовал, что человек изменил ему. Ему было 10 лет. Ребенок очутился в пустыне между двумя безднами. В одной, как он видел, расстилалась ночь, в другой, как он слышал, ревела волна. Он вытянул вперед свои маленькие худые ручки и зевнул.
Потом, порывисто, как человек, который принимает какое-нибудь решение, с смелым видом и сбросив с себя оцепенение, с легкостью белки, с легкостью клоуна, может быть, он повернулся спиной к бухте и начал всходить на утес. Он взобрался по тропинке, свернул с нее, опять воротился. Все это он делал живо, смело. Он теперь спешил уйти от берега. Можно было подумать, что он знал, куда идет. Он, однако, никуда не шел. Он спешил без цели, этот беглец от судьбы. Человеку свойственно всходить, животному свойственно карабкаться. Он и всходил, и карабкался. Отлогости Портленда были обращены к югу, на тропинке почти не было снегу. Сильный холод превращал этот снег в пыль, довольно неудобную для ходьбы. Ребенок, однако, пробирался. На нем была куртка со взрослого, чересчур на него широкая, что ему мешало. Время от времени на отвесе или на покатости ему попадался лед, и он спотыкался, падал. Повисев несколько минут над пропастью, он цеплялся за сухую ветку или за выступ камня. Раз он попал на жилу крапчатого мрамора, и под ним вдруг обвалилась земля, увлекая его в своем падении. Этого рода провалы довольно опасны. Несколько секунд ребенок скользил, как черепица по кровле. Он скатился до края пропасти. Пучок травы, за который он вовремя ухватился, спас его от гибели. Он не кричал при виде зияющей пропасти, как не кричал и при удалении покинувших его людей. Он укрепился на ногах и в безмолвии снова взобрался. Отлогость была очень высока. Ему было таки труда и заботы. Пропасть казалась громаднее от окружающей темноты. Эта отвесная скала была без конца, она точно отодвигалась в высоту. По мере того, как всходил ребенок, и скала, казалось, поднималась. Карабкаясь, он рассматривал этот черный карниз, стоящий как загородка между небом и им. Наконец, он добрался до вершины.